Братья и сестры, в оставшееся время мы будем читать 9 главу. Сегодня 9 глава из 1 послания к Коринфянам. И это значительный отрывок текста. Здесь 27 стихов в 9 главе. Это потребует вашего внимания, особенно потому, что я хочу сегодня читать из нового перевода. И я надеюсь, что будет трансляция на экран синодального текста, и у вас будет возможность сравнить, может быть, на некоторые моменты я буду обращать внимание, вместе будем смотреть, но сегодня буду читать из нового перевода Российского библейского общества, первое послание Коринфянам, 9 глава. И предварю еще одним предложением чтения текста. Уже неоднократно, наверное, обращал внимание, что, пожалуй, что как никакое другое письмо Павла. Первое послание Коринфянам, ну и второе послание Коринфянам преизобилует личным присутствием самого апостола Павла. Я имею в виду, в этих письмах он не только дает очень важные наставления, доктринальные наставления верующим, он сам присутствует в этом письме. Мы слышим биение его пульса. Павел, который, вот как в этой 9 главе, вынужден представить свое защищение, да, и мы слышим целый ряд претензий, которые предъявляются другими к самому Павлу, и на это я хочу обратить внимание. Читая коринфскую переписку, послание Павла Коринфской церкви, мы слышим голос человека целеустремленного, неравнодушного, человека, как мы сегодня могли бы сказать, далеко не однозначного. Вот слушайте текст. Это я читаю, еще раз повторяю, из нового перевода Российского библейского общества. «Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса, нашего Господа? Разве то, что вы в единении с Господом, не результат моих трудов? Для других я, может, и не апостол, но для вас апостол. Печать моего апостольства – это вы сами, ваша жизнь с Господом». Вот что я говорю в свою защиту. Вот здесь слово «апология», «защита». Павел прибегает вот к тому, чтобы выставить ряд положений, которые бы свидетельствовали в его пользу. Вот что я говорю в свою защиту тем, кто меня допрашивает. Разве у вас нет права есть и пить? Вот здесь слово «право». В синодальном переводе «власть есть и пить». И, братья и сестры, вспоминаем, о чем в прошлый раз говорили, когда Павел говорит о праве некоторых в Коринфе. Да? Они считают себя вправе. У них есть власть для того, чтобы участвовать в этих застольях, в этих банкетах. И, собственно говоря, 9 глава, продолжение вот этой темы, когда Павел говорит: «Братья и сестры, послушайте, у меня тоже есть право». И вот он задает ряд риторических вопросов. «Разве у вас нет права есть и пить?» И вот 5 стих, обращаю внимание, братья и сестры. «Разве нет права жениться и возить с собою жену из наших сестер, как остальные апостолы, как братья Господа или Кифа? синодальном тексте, или не имеем власти иметь спутницею. Вот я обращаю на это внимание. Мысль в том, что Павел говорит, что я в равной степени, как и прочие апостолы. Кстати, это одно из редких упоминаний, благодаря которому мы знаем, что Кифа женат. Мы знаем об этом из Евангелия. Почему? Потому что теща в горячке была, теща Петра, Кифа, жена. Братья Господни женаты, прочие апостолы. Вот здесь новая мысль, на которую мы не обращаем внимания. Павел говорит, разве у меня нет права иметь ту, которая бы сопровождала меня в служении, в путешествиях? А? Как это в случае с другими апостолами, с другими братьями Господа? Под братьями Господа имеется в виду, скорее всего, Иаков, Иуда. Оба названы братьями Господними в посланиях, которые они пишут. Шестой стих. «Или это только у нас с Варнавою нет права не работать?» Останавливаю внимание наше в Синодальной Библии. «Или один я и Варнавы не имеем власти не работать?» Опять слово «власть», «право». Да? И дальше идет пространный комментарий. Почему Павел может не работать. Да? Но, обращай внимание на эту важную деталь. В первом послании к Коринфянам, в шестом стихе, Павел упоминает Варнаву, с которым он начинал служение. Церковь в Антиохии благословила Савла и Варнаву на дело служения. И вот они прошли первое миссионерское путешествие, совершили, вернулись. И надо идти во второе путешествие. И вот там случается огорчение, когда Павел расстается с Варнавой. Почему? Потому что Павел не хотел брать с собой Марка, племянника Варнавы. Но, братья и сестры, когда апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, это, наверное, 54-й год, он вспоминает именно Варнаву. Вспоминает именно Варнаву, как одного из авторитетных служителей. Братья и сестры, больше скажу, благодаря Варнаве Савл стал тем, кем он стал, благодатью Божию. Что я имею в виду? Савл уверовал, пришел к своим братьям в Иерусалим, все на него косятся и подозрительно смотрят. Почему? Ну, потому что он гнал церковь Божию. Ну, Савл туда-сюда, куда идти? Пошел в свой родной город Тарс. И там сидит, киснет, без дела. Варнава находит Савла в Тарсе, говорит, слушай, хватит, пошли в Антиохию. И вот там происходит формирование Павла. Там он формируется как служитель. Благодаря Варнаве, который остается в тени. Варнава в тени остается. И вот опять Лука сообщает нам об этом огорчении, которое происходит между двумя братьями. Но, еще раз обращаю внимание, Павел в первом письме Коринфянам упоминает Варнаву, с которым они трудились, и говорит, что у нас с Варнавой есть такое же право не работать, как и у других братьев. И он дает такой интересный экскурс с ссылкой на Священное Писание. Вот смотрите, как он обосновывает эту точку зрения. Какой наемник воюет на собственные деньги? Какой земледелец, посадив виноградник, не ест своего винограда? Какой пастух не пьет молока от собственного стада? Но это не только примеры из обыденной жизни. О том же говорит и закон. И вот смотрите, фарисей Савл, да, как он читает ветхозаветний текст, наполняя его новым неожиданным содержанием. Ведь в законе Моисея написано: «Не надевай намордника молотящему валу». И Павел спрашивает: «Разве о валах заботится Бог?» Ну, брат Павел, по-моему, текст говорит о валах. А Павел утверждает, не для нас ли он это говорит, он с большой буквы, Бог. Это же для нас написано. Пахарь пашет и молотильщик молотит в надежде на свою долю урожая. И если мы, посеяв среди вас семена духа, будем рассчитывать и на материальную долю урожая, неужели мы требуем слишком многого? Вот здесь мне представляется, что 11 стих в новом переводе звучит более понятно. В Синодальной Библии мы читаем: если мы посеяли у вас духовное, велико ли, если пожнем у вас телесное? Здесь текст звучит в пренебрежительном отношении к телесному. Но то, о чем Павел сказал до этого, ссылаясь на закон, и то, о чем он скажет после этого, свидетельствует, скорее всего, что он говорит следующее: мы посеяли среди вас духовное, неужели это слишком много, да, если мы ожидаем и материальную долю урожая, потому что так закон говорит. И раз другие пользуются правом, вот еще раз слово «право», власть в Синодальной Библии, на вашу помощь, то у нас куда больше прав, куда больше власти в Синодальной Библии. И все же мы никогда не пользовались этим правом, наоборот, мы миримся со всем, чтобы ничем не помешать радостной вести, то есть Евангелию, о Христе. Разве вам не известно, что служители храма кормятся от храма? Вот он опять продолжает эту тему из Ветхого Завета, где служители при храме живут за счет жертвоприношения, приносимых в храме. Разве вам не известно, что служители храма, 13 стих, и те, кто при жертвеннике, имеет право на часть жертвенных приношений. Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, то есть Евангелие, от нее получать средства к жизни. Но ни одним из этих прав, да, еще раз слово «право» в Синодальной Библии – это слово «власть», ни одним из этих прав я ни разу не воспользовался, и теперь пишу вовсе не для того, чтобы их потребовать, да я скорее умру. Никто не сможет лишить меня того, что я законно, чем я законно могу похвалиться. Ведь если я возвещаю радостную весть, чем мне хвалиться? Это мой долг, меня обязали его исполнять. Горе мне, если я не буду ее возвещать. Если бы я сам по своей воле делал бы это, то получал бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили. Так в чем состоит мое вознаграждение? В том, что я безвозмездно возвещаю радостную весть и не пользуюсь правами, которые она мне предоставляет. Хотя я и свободен, и никому не раб. Я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. Буду читать дальше, но хочу здесь сделать паузу. Братья и сестры, смотрите, как у апостола Павла, вот особенно сейчас есть тенденции перетягивать апостола Павла в один лагерь или другой лагерь. И одним нравятся слова, когда Павел пишет: «Ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». И так далее. «Тот, который начал совершать, будет совершать вас дело спасения», послание филиппийцам. А вот в этих стихах Павел звучит непривычно для нас, потому что дело спасения грешника – это не какой-то запрограммированный процесс. Это процесс, в котором роль самого благовестника, в данном случае Павла, чрезвычайно важна. Спасти, по крайней мере, некоторых. Павел так разумеет. Он спешит основывать церкви, потому что скоро должен войти последний язычник, двери закроются, время спасения прекратится, закончится. Павел так понимает, что от его участия зависит дело спасения грешника, и он прилагает все усилия к тому, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И вот, продолжая читать с 20 стиха, «С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев». То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я был слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это делаю ради радостной вести, ради Евангелия, чтобы и самому стать сопричастным ей. И вот концовка. Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы, чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу, не бесцельно. И я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет. Я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязанию. Длинный текст, где Павел представил свое понимание служения, свою защиту перед оппонентами, которые не согласны с тем, что он апостол, которые предъявляют еще ряд претензий к Павлу. И вот я хочу использовать последние стихи, прочитанные стихи, где содержится эта метафора, содержится образ бегущего на ристалище. Человека, который подчиняет все свои усилия, дисциплинирует себя прежде всего для того, чтобы не просто бежать, имитируя бег, чтобы достигнуть заветной цели. В 9 главе апостол Павел формулирует, если хотите, братья и сестры, в 9 главе Павел говорит о своей философии служения, о том, как он понимает свое призвание. И вот он использует эту метафору. Я еще раз хочу обратить на это внимание, что в Синодальной Библии не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все. Он использует общину, христианскую общину, состоящую из разных людей, для того, чтобы сделать сравнение. И сказать, что жизнь церкви, жизнь общины на земле, это подобно тому, как вот эти бегущие на ристалище. И Павел, очевидно, наблюдая это в мире окружающем, замечает, с какой посвященностью люди, которые участвуют в забеге, с какой посвященностью они отказывают себе во многом, что, на что они имеют право, что они бы могли себе позволить, но тогда они дисквалифицировали бы себя от этого самого главного, важного забега в их жизни. И Павел берет пример для себя из того, что он видит вовне, в мире окружающем, чтобы сделать некоторые выводы для самого себя, для братьев и сестер Коринфской общины. Вот здесь звучит призыв, братья и сестры, так бегите, чтобы получить. И когда он смотрит на разногласия, разномыслия, вот те процессы, которые происходят в общине, в городе Коринфе, это не может его не волновать, потому что наличие разногласий, наличие вот этих лидеров, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов, неизбежно приводит к смущению, когда другие не знают, куда бежать. За кем бежать? И пока, знаете, там в высших эшелонах власти происходит выяснение отношения, другие в недоумении не знают, куда бежать. Если нет ясно обозначенной цели, да, вот в послании к евреям, как-то уже обращал на это внимание, есть очень схожий образ бегущего на ристалище. И мы только тогда можем успешно участвовать в этом забеге, когда взираем на начальника и совершителя веры Иисуса. Он впереди. Он задает темп, задает ритм нашего продвижения вперед. И, братья и сестры, призвание христианской общины не в том, особенно я подчеркиваю это в нашем протестантском контексте. У нас все спасаются индивидуально. Дело спасения грешника – это дело рук самого грешника. И мы приходим в церковь, и, собственно, нам нет большого дела до брата и сестры, который сидит рядом с нами. По-моему, Павел утверждает, что цель не в том, чтобы убежать вперед от других. Цель в том, чтобы закончить этот бег, и чтобы в результате никто не отстал, чтобы в результате никто не потерялся. В этом предназначении христианской общины мы члены друг другу. Мы связаны взаимно скрепляющими связями. И в самом реальном смысле слова должно быть так, что один за всех и все за одного. И вот здесь, брат и сестра, Павел касается очень такой болезненной точки, потому что самое большое богатство церкви – это люди. Самая большая проблема церкви – это люди, ее составляющие. Если побежать одному налегке, особенно когда ты молод, то это какое-то же удовольствие. Но рядом бегут другие и задают часто вопросы. И Павел сам понимает, что это замедляет его бег. Он вынужден останавливаться, чтобы представлять свое право, чтобы отстаивать свои права. Чтобы представить вот эту защиту свою. По-моему, он с сожалением пишет о том, что вот в этом простирании вперед, когда в послании филиппийцам он пишет, забывая заднее, я простираюсь вперед. Вот в этом простирании, в жизни церковной, в жизни общины, мы, не отдавая себе отчет, тратим время на выяснение отношений, на то, чтобы, знаете, убедить друг друга, кто из нас главный, кто имеет больше прав, кто на что может претендовать. И вот в 9 главе 1 послания Коринфянам Павел формулирует, как я уже сказал, ну, своего рода философию служения. Это уязвимая философия, братья и сестры. Потому что Павел подставляет себя тем самым. О чем он говорит? Он говорит, братья и сестры, мы такие разные. Но я готов отказаться от своих прав ради тех, которые бегут рядом. И он говорит, что вот его философия служения. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И вот когда мы помним эти стихи, они помогают нам понять, почему Павел избирает такую мягкую способ аргументации, увещания в этом послании одних и других. Я уже как-то говорил, читая это послание, особенно мы будем читать 12-14 главы, где нам хочется, чтобы он построже. Брат Павел, нельзя же так. Ты прямо им скажи. Нет, он избирает вот эту уязвимую позицию. Почему уязвимую? Потому что брат и сестра в реальности очень сложно, если не невозможно угодить всем. И мы знаем, что Павел уже обращал на это внимание, что в его посланиях мы видим, как он может менять тон. Как он может обходиться с нежностью в случае с верующими в Фессалониках. И вы знаете, переходить на очень серьезную риторику в послании Галатам, когда он пишет, вы что? Кто это вас смутил? Несмысленные Галаты, что происходит с вами? Я еще раз хочу повторить эту мысль. Самое большое богатство церкви, общины – это ее люди, которые составляют эту общину. И подчас самые сложные проблемы, которые возникают из-за людей, которые составляют общину. И Павел понимает эту сложность. Еще раз использую этот образ – он говорит, братья и сестры, смысл-то не в том, чтобы одному убежать вперед и выхватить этот приз. Смысл в том, чтобы все мы разные, непохожие, с разными пониманиями, чтобы мы достигли этой цели, которая перед нами. И здесь опять апостол Павел дает пример того, с кого надо начинать? Он начинает с самого себя. Я хочу еще раз обратить на это внимание, потому что у Павла нет этой запрограммированности в деле спасения. Да, во Христе Иисусе мы уже спасены. Но Павел разумеет, что мы в процессе совершения этого поприща. И очень важно, что происходит с нами. Как мы относимся к тем, которые вокруг нас. И вот, еще раз повторяю, точно так же, как в конце 8 главы, он скажет, если это касается моего ближнего, если это служит соблазном для него, не буду есть мясо вовек. Если мое право, законное право, может послужить соблазном для кого-то, для меня, как вот здесь в Синодальной Библии, для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Я уже как-то приводил этот пример. У нас был выезд молодежный, и там было несколько команд, 3 или 4 команды, состоявших из братьев-сестер, но в основном молодого возраста. И вот перед каждой из этих команд была задача преодолеть определенные препятствия. Сделать это как можно быстрее, но, знаете, нужно было быть очень внимательным к тому, что происходит вокруг во время этого забега. И произошло так, как это происходит в жизни. Со мной и с тобой, брат и сестра. Кто-то из молодых братьев воспринял это задание всерьез, убежал вперед, прибежал, давайте мне приз. А где твоя команда? Ну чего я буду? Там инвалиды. Возвращайся. Тащи инвалидов на себе. Кто-то, знаете, там бурелом был, надо было разобрать. И вот искушение. А те, которые бегут за нами, они что? Мы для них расчистили? Нет, давайте завалим, чтобы они разбирали. А там везде были наблюдатели, ангелы были, которые наблюдали, как вот этот бег совершался. Да? Ну, еще какие-то там были приключения по ходу состязаний. Кто-то там, знаете, ногу подвернул, надо было нести на себе. По-моему, это было очень хорошее упражнение в том, как мы воспринимаем нашу христианскую жизнь. Братья и сестра, да, мы выстраиваем свои отношения с Богом индивидуально. Никто за нас не может совершить молитву покаяния. Но с момента уверования мы становимся членами одного тела, тела Христова, где есть взрачные и незрачные, где есть мудрые и немудрые, где есть сильные и слабые. И предназначение нас, в том числе Второй Московской Церкви, чтобы мы, помогая друг другу, заботясь друг о друге, совершали это поприще вместе. Я хотел бы, чтобы это слово сегодня было словом ободрения для тех, кто начинает терять дыхание, для тех, у кого не складывается в жизни, для тех, для которых кажется, что они сами по себе предоставлены своим обстоятельствам. Братья и сестра, одно из главных предназначений нашей церкви, в том числе, чтобы, собираясь вместе, молясь друг о друге, чтобы мы обретали второе дыхание, чтобы мы могли поощрять друг друга, чтобы мы могли обращать внимание на то великое облако свидетелей, тех, которые уже завершили это поприще, чтобы мы поощряли, ободряли друг друга словами: «Еще немного, и очень немного, грядущий придет и не умедлит». Как выстраивать свою жизнь? Как выстраивать отношения? Как жить, когда ты понимаешь, что ты не сможешь угодить всем во всем? Павел для себя нашел ответ. Может быть, это не самый лучший ответ, который он нашел. Но он избирает этот путь служения другим, помогая другим ради великой цели обретения венца нетленного. Пусть Господь благословит и нас простираться вперед, чувствуя дыхание брата и сестры, которые за нами, помогая тем, которые устают, тем, которые падают. Пусть Господь благословит нас совершить это земное поприще и достигнуть обетованной вечности. И пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.